Радио «Комсомольская правда» представляет.
Счастье – это когда тебя понимают.
И все?
И все.
Неожиданные вопросы, удивительные ответы. В проекте «Килограмм счастья» на радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, лучезарная певица, прекрасная женщина, хороший человек Ирина Богушевская сегодня в студии проекта «Килограмм счастья». Она уже здесь, она уже с нами. Доброе утро.
Доброе утро, спасибо на добром слове. Спасибо за эти комплименты.
На самом деле, если вот мы сейчас обсуждали фильм «Чужие» и говорили о том, что иногда очень трудно создать хорошее кино из такого трэша, но если ты его создаешь правильно, то потом уже последователям гораздо легче. Вот мне кажется, Ирин, не поймите меня неправильно, что ведь очень многие женщины на нашей эстраде пытались петь так, как поете вы.
Не
делать
знаю,
такие городские
я,
романсики
я не находила
и прочие
вот таких
вещи.
Мы на самом деле...
А так не получалось, потому что...
Нет. Есть какие-то родственные души, знаете, вот часто путали мои песни с песнями группы «Калибри». Но мы писали одновременно, мы вообще, ну, как бы одного поколения, там, с Леной Юдановой, и просто получалось так, что, очевидно, то ли культурный контекст какой-то был одинаковый, то ли у нас не одинаковые вкусы. Получалось, что мы пишем примерно, смотрим примерно в одном направлении, так что, не знаю. Но в любом случае я действительно и страдаю от этого, и, с другой стороны, это явно какой-то плюс, потому что это какая-то своя абсолютно особая ниша. Я не хочу быть ни на кого похожей и делаю вот ровно то, что мне нравится всю жизнь. Даже если я совершаю какие-то ошибки, когда, допустим, вышла книга песен в 98-м году, это был театральный джаз, такая кабарешная музыка, театр, да, как бы на сцене. И все были в таком восторге, а потом я взяла и записала пластинку «Легкие люди», в которой вообще пела поп-баллады, да, то, что не должно было быть свойственным певице из театра МГУ. Меня страшно заклеймили, и, в общем, как бы там действительно не все было удачно с этой пластинкой. Но, тем не менее, если ты не делаешь такие шаги, ты не развиваешься.
Мне кажется, клеймить будут всегда, если ты что-то делаешь. То есть обычно не клеймят тех, кто обрастает как некатящийся камень мхом и сидит где-нибудь на печи, смотрит Евровидение, например.
Ну, слушайте, я вчера до 3 ночи смотрела Евровидение, сегодня смотрела Евровидение.
Ну, Дания действительно
я
так круто,
год...
и действительно вот нужно вот прям вот заранее ее вот прям вот все знали, что Дания, и Дания победила. Действительно вот супер песня.
Ну, на самом деле, песня симпатичная, привязчивая. Девчонка очень красивая, харизматичная. То, что называется stage presence, у нее есть. Вот. Ну, мне кажется, это заслуженная победа. И, знаете, вот самое смешное. Мы начинали, у нас традиция с моим старшим сыном. Мы каждый год пьем пиво и смотрим Евровидение. Вот, и обсуждаем это все. Я не знаю, почему так получилось. Когда-то, лет 5-6 назад, вот пока туда не поехали, как ни странно, наши, которые стали вкладывать в этот бюджет и там поддержку административного ресурса. То есть, мне кажется, Россия вообще превратилась все это в какое-то мероприятие, где люди начали действительно каких-то пытаться выставлять серьезных артистов опять. Потому что лет 10 назад это действительно был какой-то совсем уже трэш такой, знаете, какие-то такие исполнители из каких-то бабушкиных сундуков, пиджаки, какие-то мелодии ужасные. Сейчас, согласитесь, на самом деле, если Эндрю Ллойд Уэббер пишет для Евровидения песню, да, или там работает такая шведская мафия, которая поставляет песни
вообще
многим участникам.
Вообще половина композиторов это просто шведы. Это...
Но, слушайте, прошлогодний хит «Эйфория». Замечательная песня, просто офигительная. То есть, ну, мне это интересно с профессиональной точки зрения. Я никогда бы, конечно, не смогла туда поехать, потому что я очень психованный человек, а там нервы нужны просто стальные, да. Вот, но смотреть это интересно. Мне вот не стыдно признаваться.
Ученые подсчитали, ну как ученые, британские в очередной раз ученые подсчитали, что если всех победителей Евровидения собрать все песни, то каждое 24-е слово в них будет «любовь».
Так
то есть
хорошо.
Побеждают в основном те песни, которые про любовь.
А представляете, Станислав, вот... если бы собрали бы на самом деле британские ученые десятку вот наших каких-нибудь хитов за много лет. Интересно, какая бы там была частота каких слов.
Это очень страшно, потому что рюмка водки на столе уже сразу повышает это до уровня, ну я не знаю, небольшой... оргии с распитием спиртных напитков в присутствии несовершеннолетних.
Но зато мы подтвердили бы свой имидж, который в этот раз вот как-то греки развивали с темой бесплатного алкоголя.
Кстати, по поводу имиджа. Вот Жерар Депардье, который пришел к нам как россиянин, как новый актер новой формации, европеец такой, да? Вот он был у нас вчера и говорит, меня потрясают свобода русских женщин. Не в том смысле, что свобода, а самостоятельность. То есть если у француженки пьет муж, она старается это скрывать. Если у русской женщины пьет муж, она гоняет его по всему подъезду, а иногда с ним даже разводится. Для Жерара это вот просто сразу большие глаза. Как это может быть? Во Франции так не принято. И тут вопрос на самом деле. Это все-таки женщины достигли того уровня, о котором мечтали феминистки, теперь они свободны? Или это из истории коня на скаку? Вот.
Ну, слушайте, на самом деле, в отличие от француженок, наши женщины на себе в прошлом веке вытащили абсолютно страшную войну, когда мужчины погибали миллионами, и все осталось на женских плечах. Этого теперь никуда не денешь. Это у нас в генетической памяти, потому что мы все знаем истории из жизни наших семей, когда дедушка где-то был и писал письма, в лучшем случае, а бабушка воспитывала там 1-3 детей, работала на производстве и каким-то образом выживала. Мы все знаем эти истории. И просто им пришлось стать такими, понимаете, исторически. И потом, вот на самом деле, как бы все эти вот там 90-е годы тоже, на самом деле, понимаете, у меня было тогда ребенку 2-3 года, и я помню эти адские очереди в магазинах, я помню пустые прилавки, я помню, как я, будучи аспиранткой философского факультета, тратила кучу своего времени на то, чтобы сделать, например, творог из кефирчика, понимаете? И это такая школа выживания. Депардье может удивляться, конечно, но это у нас в генах. Это теперь никуда не денешь. И я не знаю, хорошо это или нет. Я не знаю, хорошо ли то, что мы стали такими сильными, потому что, ну, все-таки надо уметь быть слабыми тоже, чтобы позволять мужчинам быть сильными рядом.
Это тоже важно, да. Но об этом мы поговорим чуть позже. Просто мы как-то так с места в карьер взяли, а ведь у нас Ирина Богушевская — это прежде всего человек, которого мы знаем как певицу, а не выпускника философского факультета. Поэтому наверняка будем сейчас говорить про творчество. Наши слушатели уже в течение часа присылают на смс-портал 2420 сообщения. РКП вначале не забываем ставить. Вопросы. Угу. Мы на них тоже ответим, дорогие друзья. Но, наверное, хочется какой-то сюрприз, какую-то новую песню, которую еще никто не слышал.
Ой, у нас есть таких сюрпризов, потому что зимой мы плотно работали над материалом нового альбома. Рабочее название у него пока «Кукла», а может быть «Подруга». Вы знаете, история, которая сейчас прозвучит в этой песне, она не совсем, конечно, про килограмм счастья, но она про то, что счастье обязательно будет. Вот я в это абсолютно верю. Это история, которая произошла с моими близкими друзьями, она меня абсолютно поразила. Хотя история вроде бы банальная, но тем не менее, знаете, как бы, когда это твои родные люди практически, я не знала, чем помочь своей подруге, и вот меня однажды вот просто разорвало на клочки, я написала эту песню, и там какой-то очень новый для меня вокал, там вообще какая-то новая интонация. Давайте послушаем, это действительно сюрприз.
Давайте послушаем «В килограмме счастья», песня про то, что счастье возможно где-то там далеко. Ирина Богушевская с нами.
Шарик в речке, мячик, и уходит любимый мальчик, собирает вещи. И жизнь повисла, на волоске нет в ней больше смысла, и сон приснился противный с крысой, и был, наверное, вещим. Ну что тут спеть-то, да никто за нас не в ответе. И по узкой дорожке к свету мы уходим сольно. Все песни эти однажды просто развеет ветер, а слезы льются по всей планете, и каждому так больно. Плакать вместе. Ты со смены идет по кругу. Сверни экран, не смотри, подруга, ты на его невесту. Было дело, я тоже в этом огне горела, об стенку билась от боли бела, плавала и знаю. Ну, хватит плакать, сколько можно грызть этот кактус, пережигаешь в себе контакты, и вот тогда легчает.
Килограмм счастья будет просто, извините.
Удивительная мелодика. Я подумал о том, что вот даже если бы эту песню пел кто-то другой, а все равно бы было понятно, что это песня Ирины Богушевской. Вот есть какой-то такой неуловимый авторский слог, которого я, например... Нет, может быть, какие-то лингвисты или там специалисты, они разложат все по полочкам, скажут, это потому что вот здесь вот удар на сильную долю, а здесь вот... Я не понимаю этого, но я слышу,
спасибо,
что это Богушевская.
Спасибо, что вы слышите. Да. У меня тут недавно были такие... Зимой были такие словесные баталии с редактором прекрасного издательства, которое сейчас будет выпускать книжку как раз моих стихов и песен лирики. Она мне позвонила, мы встретились, это крупнейшее российское издательство «Эксмо», и сказала, что они хотят издать мои стихи в серии, там, с, ну, невероятно почетным названием «Золотая серия поэзии». Я говорю, да что вы, какая поэзия, вы понимаете, я уже давно пишу тексты к песням, а когда ты пишешь мелодию и слова одновременно, они получаются как бы служебными такими, понимаете? И если их отрывать от музыки и печатать на бумаге, они иногда выглядят странно, там сбиты строчки, там не совпадают какие-то размеры с классической строфой. Она говорит, нет, вы знаете, я все-таки закончила литературный институт, у меня высшее образование, я вот утверждаю, что все-таки это поэзия. Она такая очень нежная, прекрасная, и вот мы договорились, что хорошо, ладно, мы сделаем этот сборник, и вот к июню он должен быть готов. У меня будет большая презентация. Я очень волнуюсь.
На самом деле, мне кажется, в поэзии важнее всего настроение, потому что Пушкин совершенно спокойно не чурался рифмы «любовь-кровь», но на это никто не обращал внимания, потому что
«любовь-кровь»
настроение.
Было еще, не на настроение. У него был гений, на самом деле. И такие люди появляются иногда. Вот.
Ирина, про активную концертную жизнь, особенно этим летом, вот раз уже заговорили о... творческих планах, да? Mm-hmm. Я смотрю, что летом много кто активизируется, устраивает open-air или там концерты такие хорошие. Вы тоже на это лето запланировали несколько больших мероприятий. Почему именно летом? Летом люди лучше воспринимают музыку или более солнечное настроение?
Ну, настроение более солнечное, это точно. Я немножко лето побаиваюсь в том смысле, что мне-то кажется, что когда наступают жаркие дни, самое время куда-нибудь уехать уже из города, потому что и так мы от него достаточно сильно устаем. Но промоутеры утверждают, что лето, вот июнь месяц, например, в зале Чайковского, это очень хороший сезон, когда люди, они уже в таком, как бы, таком каникулярном настроении, но все равно еще работают, но они с удовольствием ходят отдыхать. И вообще сил у всех гораздо больше. Вот. У нас лето получается очень интересное. Мы в начале июня летим на Кипр. Потом вот у меня 14-го зал Чайковского июня с этой презентацией книжки. Потом я полечу представлять ее на фестивале поэтическом в Перми. Вот. А оттуда мы потом поедем в филармонию Люксембурга. И мне очень приятно было вчера узнать, что там зал продан уже. Мы там были несколько лет назад в Люксембурге. Для них представляли как бы русскую, вообще говоря, песенную культуру. Я сделала такой немножко культурологический концерт. Начала с русских романсов, потом перешла к Вертинскому, потом перешла к Утесову, потом перешла плавно к своим песням. И мы начинали так, что у нас вначале был один рояль на сцене, потом появлялся еще кларнетист, потом еще гитарист. Мы постепенно разрастались в такой настоящий полноценный бенд и уже потом зажгли.
Все-таки театральность остается во всех этих постановках. Это где-то глубоко внутри, да?
Ну да, на самом деле это просто... Ну вот мы такими выросли, такими сложились в театре МГУ. Ему огромное за это огромное спасибо. Это была совершенно потрясающая сценическая школа. Ну и кроме того, знаете, я когда потом смотрела вот про там мюзиклы «Метро» или то, что сейчас происходило вот в театре «Практика», это такое же сообщество абсолютно сумасшедших молодых людей, которые готовы тратить сутки просто вот на то, чтобы репетировать. Да, это такая сумасшедшая энергия. Это, конечно, здорово, когда у тебя в самом начале, вот как бы на старте есть такая тема и такая история. Вот с группой «Несчастный случай» мы до сих пор очень близки. Здесь у вас неподалеку их домашняя студия,
да,
на Петровско-Разумовском
проезде.
Да, мы
время от времени встречаем их здесь с большой радостью,
они
кстати.
Сейчас
да.
Бывают здесь часто, готовятся к юбилею.
Такая вот еще история. У меня почему-то вдруг возникла мысль. Москва, Пермь, Люксембург. То есть где лучше, где приятнее? Обычно есть музыканты, которые говорят, не, вот я в ДК «Энергетиков» не поеду, мне давайте, значит, «Палас», чтобы вот называлось «Палаццо». И туда я пойду, а все остальное нет.
Слушайте, я вообще так люблю петь. Если бы меня высадили на необитаемый остров, я бы даже там это делала, при том, что там не было бы ни палаццо, ни там, я не знаю, ДК «Энергетиков». Поэтому, знаете, во всем есть свой кайф. Если ты выступаешь в консерватории Люксембурга, где все европейские звезды работают, и там, конечно, сумасшедшая акустика, там потрясающий аппарат, там настолько технический персонал все знает, как должно быть. Там, ну, там рояль настраивается перед концертом несколько раз. Как в Риге, кстати говоря, тоже. Вот, это одна ситуация. Если ты выступаешь в каком-нибудь там таком грязном рок-клубе в Москве, в этом тоже есть свой драйв, своя энергия. Ты можешь себе позволить там вещи, которые в Люксембурге, знаете, на сцене филармонии,
да,
не позволишь.
Да, в белых перчатках-то не
да,
погуляешь.
Поэтому, ну, как бы везде хорошо, если ты любишь это дело.
Ну, и про музыкантов молодых поговорили. Вот мне кажется, может быть, я ошибаюсь, что когда мы говорим о том, что вот бывает так, что молодой музыкант сразу попадает в обойму, его берет продюсер, он побеждает в конкурсе, ему дарят суперхиты, вот мне кажется, он менее приспособлен к жизни и творческой деятельности, чем те самые сумасшедшие энтузиасты, которые там ночами репетируют, сидят в гаражах, паяют сами себе все эти комбики гитарные.
Ну, слушайте, вы правы, наверное. Мне трудно сравнивать. У меня никогда не было ситуации такой, чтобы вот была резко упала на меня всенародная слава, эфиры, и продюсер, и бюджеты. Но я вижу постоянно такие истории, они происходят. Я очень рада всегда, когда с людьми это случается, и всегда потом смотрю, как они с этим справятся и что они потом сделают, когда, предположим, продюсер выберет себе другого артиста, да? Вот. Мы видели с вами, наверное, за десятилетие там сотню продюсерских проектов, которые возникали, были на всех обложках всех журналов и во всех эфирах, и потом куда-то исчезали и сливались. Вот это такое испытание, мне кажется, если ты пробивался вот так вот, я не знаю, 15-20 лет подряд к своей публике, с тобой уже не может произойти того, что может произойти с артистом, который внезапно вот так обрушивается с этой вершины. Я бы не хотела,
ну, наверное,
такой судьбы тоже, между прочим.
Наверное, потому что творцы, которые пишут песни, они хотят заниматься музыкой и нести какой-то месседж, как сейчас принято говорить. А продюсерские проекты, они работают на рейтинг. Рейтинг пополз вниз, до свидания. Мы найдем другого деревянного человечка, который будет плясать под нашу дудку. Не люблю продюсеров, честно скажу. Вот просто не люблю. Мне
не
кажется,
знаю,
они
мне
испортили
кажется, что если бы Айзеншпиц в свое время не занимался бы группой «Кино», Цой все равно был бы великим, да, но да? Какие-то их песни не были записаны так, как они здорово были записаны. То есть там Константин Меладзе, который пишет великолепные мелодии, да, является тоже продюсером, или Ким Брейдбург. Есть люди, которые реально умеют создавать, или там Александр Чепорухин, продюсер всяких разнообразнейших музыкальных проектов, там «Сотворение мира» в Казани он делает, или он делает кучу фестивалей каких-то с западными звездами. Ну, супер, на самом деле это такой мотор.
Уважаю, всех уважаю, да? Но не люблю. Вот так вот. Наверное, так скажем. Смотрите, какая история. Слушатели нам пишут в большом количестве смс-ки на портал 2420, РКП в начале сообщения. Думаю, справедливо будет с них и начать. Ирина спрашивает, верите ли вы в судьбу?
Ой, какой ужасный вопрос. Вы знаете, если я начну на него отвечать, нам не хватит никаких эфиров. Коротко, да, я верю, что... Вот, наверное, такая ситуация. Ты стоишь на железнодорожной станции. И вот подходят разные поезда. И ты садишься в какой-то из них, в этот момент ты делаешь выбор, а дальше он тебя несет по рельсам. Будут, возможно, какие станции, где можно будет сделать пересадку, но какие-то отрезки своей судьбы ты точно проедешь в этом поезде. Как ты себя будешь там вести? Будешь ты читать книжку или ты будешь там пить и дебоширить в вагоне-ресторане? Это твой личный выбор, опять же. Но какие-то рельсы, ну, точно совершенно есть.
Вот Николай тоже в транспортную тему и тоже в тему судьбы, как ни странно, продолжает. 39-й трамвай, песня, которая была написана по легенде в 39-м трамвае, если бы сели в 6-й троллейбус, то была бы другая песня или нет?
Слушайте, ну, это не легенда, это правда было так. Я ездила на нем очень часто, на этом трамвае из университета в иностранку через чистые пруды. Как бы очень красивый был маршрут. Вот, так что если бы сел в 6-й троллейбус, да, но он там не ходил.
Это правда. 6-й троллейбус у нас от Сокола и куда-то к Войковской идет, если я ничего не путаю. А еще есть ответ, точнее, просто пожелание. Ирина Богушевская, наш самый любимый музыкант. Мы любим его всей семьей, семья Ланских. Вот семья Ланских
передает. Спасибо вам, драгоценная семья Ланских. Приходите 14 июня в зал Чайковского. Там, если можно, я скажу коротко о том, что это будет за программа.
Конечно.
Это будет очень особенное событие. Потому что я впервые в жизни со сцены буду читать свои стихи. Естественно, я буду петь тоже и практически все, и первое, и все второе отделение, но тем не менее у меня будет, я надеюсь, к этому дню в руках сборник, и я буду читать какие-то стихи, которые лучше помогут понять эти песни. Кроме того, мы будем делать очень много ранних песен. Как ни странно, я пока копалась в черновиках и старых записях, выяснилось, что многие из них на самом деле были абсолютно не стыдные и прекрасные, больше того. И просто не повезло, что я всегда так много писала, а возможностей издаваться было так мало. Поэтому накопилось в портфеле очень много материала. Вот какой-то мы вытащим на свет Божий. Мне самой ужасно интересно это приключение. Приходите. Потому что вряд ли это повторится когда-нибудь, я вот думаю.
Это да. Читать стихи и петь песни — это все-таки немножко разные вещи, да. Я даже не знаю, чего я боялся бы больше. Наверное, все-таки стихов. Песни там есть музыка, и можно где-то спрятаться, а вот если стихи читаешь, то тут все.
Ну, я выберу такие, в которых не надо прятаться. На самом деле, я достаточно жестко их отсеивала. У меня, знаете, такие стопки рукописей ранних. Из них там из 100 выживает 1-2. Ничего.
Вот я же говорил, естественный отбор. Вот все-таки Дарвин был прав в каких-то своих моментах. Ирина Богушевская сегодня в гостях у проекта «Килограмм счастья». Мы прервемся буквально на пару минут, потом поговорим. Вот хочется нашим слушателям про НЛО, про экстрасенсов поговорить.
Обязательно, про экстрасенсов ужасно интересно. И я с ними часто общалась.
В обязательном порядке расскажу про то, за что мои бывшие жены любили песни Ирины Богушевской, как они лично на мою жизнь повлияли. Все это сразу после небольшого перерыва в проекте «Килограмм счастья» на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
Неожиданные вопросы, удивительные ответы. В проекте «Килограмм счастья» на радио «Комсомольская правда».
Прекрасный день сегодня, и он становится еще более солнечным от того, что у нас в гостях Ирина Богушевская.
Спасибо. Я, вот, как говорится, купаюсь в положительных эмоциях здесь.
А это взаимно. У нас на нашем смс-портале 2420, напомню, продолжается прием вопросов для нашей гости. Не забывайте буквы РКП вначале ставить. Елена из Москвы пишет. НЛО, порталы в иные миры, экстрасенсы. Зачем так много про это говорят?
Ну, зачем про это говорят, я не знаю. Очевидно, есть какие-то специальные цели у тех, кто про это так много говорит. Но на самом деле экстрасенсы — тема для меня не такая уж далекая, потому что в далеком 93-м году, когда я разбилась в автокатастрофе и потом полгода лежала в больнице с парализованной рукой, меня спасла и вытащила оттуда именно экстрасенс. Армянская целительница, я по гроб жизни ей буду благодарна за это удивительное исцеление. Просто она смогла увидеть то, чего, я не помню, были ли тогда томографы. Рентген этого не видела. Были какие-то повреждения, которые мешали руке двигаться, а она их каким-то образом рассмотрела. Так что, знаете, люди с такой повышенной чувствительностью, они есть, и когда-нибудь наука их обязательно исследует и опишет научным языком, как они умели получать доступ в какие-то там файлы удаленные, которые мы не все с вами видим. Вот. Так что тема на самом деле интересная.
Я думаю, здесь скорее другая история. На каждого действительно талантливого человека, который что-то может, десяток, а то и два десятка шарлатанов, которые просто пытаются вас обмануть и вытащить из вас деньги.
Абсолютно согласна. Поэтому, вы знаете, не надо слепо, наверное, кидаться от одного к другому. Доверяйте себе. У нас всегда есть внутренний голос. Его надо слушать. Если интуиция вам подсказывает, что не надо туда ходить, не ходите, потому что лучше от этого не будет. Это опасное вмешательство, на самом деле. Особенно, если там они какие-то, знаете, ну вот магические какие-то имеют там направленность
чёрные
какую-то.
Корни.
Знаете, на самом деле все это вот удивительно, но в реальности вот все время слышишь краем уха, что где-то та-то пошла куда-то, что-то сделала, какой-то заговор, наговор. Эти люди не понимают, на самом деле, что они серьезно нарушают законы Вселенной, да, и за это, ну, как бы жестко наказывают. Поэтому аккуратно, пожалуйста. Ну, как бы здравый смысл включаете, а дальше, пожалуйста, вперед. Мне, вот говорю, помогла целительница именно.
Вот насчет кармических токов Вселенной. Я помню, что когда Эйнштейна спросили, что такое счастье, он сказал, счастье — это равновесие. То есть, когда вот все в гармонии, и не нужно, не дай бог, что-то куда-то стронуть, вот, и сразу будет несчастье. Поэтому лучше этого не трогать. Кстати, «Килограмм счастья» наш проект называется. Что такое счастье для Ирины Богушевской на сегодняшний момент, вот на данном этапе? Я же понимаю, что счастье меняется, наверное.
Ну, в общем, да. На самом деле, про равновесие, это, конечно, Эйнштейн здорово сказал. Я бы просто ответила своей песней «Ключи в твоих руках». Там со слова «счастье» начинается каждый куплет, а дальше следует разъяснение того, как я понимаю этот термин.
Ну, давайте попробуем. Ну, прямо давайте сейчас попробуем. Ее послушаем на радио «Комсомольская правда».
Счастье — это на двоих один билет.
Радиопроект «Килограмм счастья». Слушайте каждую субботу и воскресенье, и будет вам счастье.
Сегодня уникальности нашему проекту добавляет Ирина Богушевская. Вот послушал песню и хочешь сказать, какое же оно грустное, ваше женское счастье. Вот,
и грустно, когда его нету.
У нас у мужиков все по-другому. У нас вот счастье — это когда тебя понимают, когда можно на рыбалку съездить, в футбол поиграть и, эх, там шашлыки. Вот. Ди Каприо, прекрасный актер, недооцененный, мне кажется, всеми. Вот сейчас «Великого Гэтсби» выпустили. И критики начинают с того, что... Но, конечно, он опять копирует себя в «Титанике». Он там вот это вот... Оскар ему так и не дадут в жизни.
На самом деле, я думаю, что Ди Каприо действительно начинал как такая сладкая, смазливая мордашка. Вот. А, например, вот мы с Данилом, моим младшим сыном, страшно любим... Он, вернее, любит фильм «Инсепшн». Это такая сложно навороченная какая-то экшен, такая драма про путешествия в подсознании и снах. Так Ди Каприо там вполне себе такой актер-актерыч вырос. А почему мы о нем заговорили?
А потому
как это
что...
связано со счастьем?
Сейчас объясню. Потому что вот для Ди Каприо очень обидным является то, что его все время номинируют на «Оскар» и не дают. Вот, вот номинируют и не дают. И он вот, вот уже в шаге, и все время... И он говорит, я на 3 года вообще сейчас из кино уйду, потому что мне обидно и так далее. Реализация каких-то творческих мечт. То есть вот есть какая-то вершина, на которую хочется забраться Ирине Богушевской, сказать, все, я здесь, я состоялась в своем собственном понимании как мега... человек.
Ну, слушайте, какую-то свою программу мечт я выполнила, потому что я реально мечтала, конечно, выступать в Кремлевском дворце съездов. У меня был там сольный концерт, и я там выступаю в сборных концертах тоже ко дню, не знаю, там, кого-нибудь. Пока не ко дню милиции. Вот эта мечта, конечно,
вот это
заветная.
Вершина, да.
Это вершина. Концерт
надо
ко дню
милиции.
Надо научиться
петь песню «Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором». Сразу позовут, они ее любят.
Хорошо, я запишу ваш рецепт.
Да.
Вот. Но если серьезно, то мне кажется, просто если идти, не останавливаться и получать удовольствие от того, что ты встречаешь на своем творческом пути, совершенно неизвестно, какие еще могут быть эти самые вершины. Потому что, ну, кто мог ожидать, что мы вот станем гостями в Люксембургской филармонии вдруг, да? Неожиданно, правда же? Как
многие из нас вообще не ожидали, что в Люксембурге есть филармония, если
там
честно.
Есть вот, филармония и прекрасная, одна из лучших по акустике в Европе. Конечно, не лучших Ханты-Мансийской Югры классик, но ничего, так тоже.
Вот. А про Ди Каприо заговорили, потому что, мне кажется, критики, они вот так настроены, если теперь он кого-то в любом фильме из женщин обнимет вот так вот со спины, они скажут, все, он копирует «Титаник», все. Вот стереотипы, сплошные стереотипы. По поводу стереотипов. Обещал историю про своих бывших жен. Две моих бывших жены обожали творчество Ирины Богушевской. Одна из них вышла за меня замуж только из-за песни «Легкие люди».
Ничего себе.
Да, вот, вот. А вторая развелась после песни «Не из твоего ребра». Вот послушала и сказала...
Шокирующие какие-то признания.
И сказала, все, вот я все поняла после этой песни. Вы, Ирина, поведенческую модель женщинам часто подсказываете своими песнями. Они же не понимают, что скорее лирическая героиня, а не вот, вот, вот так надо жить. И живут прям как... Вот есть какая-то социальная ответственность, что вот что же я
теперь
наделала?
Теперь будет, черт возьми, теперь будет социальная ответственность. Теперь я 300 раз подумаю, прежде чем что-нибудь такое написать. Но должна признаться честно, я не только, конечно, конструирую лирических героинь так из воздуха, я, конечно, их, ну, напитываю какими-то своими переживаниями и своим мировоззрением. И, в частности, история про песню «Не из своего ребра», она как раз про то, что если ты чувствуешь, что отношения рушатся и в них появляется какая-то фальшь, ну, наверное, не стоит за них цепляться. Вот. Свобода и то самое равновесие, о котором так прекрасно сказал Эйнштейн, мне кажется, дороже каких-то вот какого-то притворства и какого-то вот такого, знаете, семейного, в кавычках, такого счастья, которое на поверку оборачивается адом.
Бывает такое. А еще мне все время хочется понять, вот кто чаще обманывается в ожиданиях, женщины или мужчины? Потому что когда начинаются разговоры о том, что я отдала тебе лучшие годы, я там надеялась, я хотела, я вот мечтала, все это обычно как-то вот выглядит очень жалко и нелепо. А где были глаза с самого начала?
Да, а где была твоя голова? Можно задать вопрос такой. Вы знаете, мне кажется, это не связано никак с гендером, как сейчас говорят. Это не половое различие. Это просто способность человека обманываться, как мужчины, так и женщины. Я знаю мужиков, которые тоже навешивают какое-то дикое количество конструкций себе на голову, да, и ходят в них как в скафандре. А когда потом этот скафандр упирается в какую-нибудь жесткую стенку и со звоном рушится, а у человека шок, он никак не ожидал, ты же была такая прекрасная, а вот теперь ты такая ужасная, да. А на самом деле сигнальчики были, но скафандрик их не пропускал. То есть, мне кажется, здесь, конечно, теток обвинять можно, но проще признать, что есть люди, склонные обманываться. И они таки найдут, на самом деле, себе обязательно вот эту
как
возможность.
Как Пушкин, обмануть меня нетрудно, я сам
обманываю. Вот, видите, даже Пушкин это говорил.
Два раза процитировали Пушкина за одно прекрасное воскресное утро. Друзья мои, Ирина Богушевская была у нас в гостях. Страшно, не хочется расставаться. Предлагаю еще как-нибудь встретиться в проекте «Килограмм счастья».
Хорошо,
но
спасибо.
Но на прощание мы в обязательном порядке послушаем песню.
Ну, она такая, знаете, скорее уже отпускная, настроение такое чемоданное в ней. Она, правда, не совсем была про отпуск написана, но, тем не менее, для лета подойдет отлично.
Все в отпуск, я Стас Бабицкий, прощаюсь с вами.
Нет, пожалуйста, 14 июня оставайтесь в Москве. Приходите в зал Чайковского.
И приходите на концерт. Удачи всем.
Счастливо, спасибо.
Прости. Улетаю, улетаю, знай, лишь закружится над тобою первый снег. Ты позабудешь, забудешь обо мне. Ай-яй-яй, улетаю, улетаю, знай, лишь закружится над тобою первый снег. Ты позабудешь, забудешь обо мне. Место для меня. Ай-яй-яй, улетаю, улетаю здесь. Так мало солнца, мало неба, мало дня. Здесь нету места для меня. Я не могу так, родина.